Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария за Москворечье, трое везли хоронить одного. Все, и шофер, получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал. Громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник в лоб лобызал и брезгливо плевал. Все приложились, и только покойник так никого и не поцеловал. Тут грянул гром, ничего не попишешь, силам природы на смерти плевать. Все разбежались под плиты крыши, только покойник не стал убегать. А что ему дождь? От него не убудет. Вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережают клейкий ярлык, отметка на лбу. А ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу. Слышу упрек, он покойников славит, да нет, я в обиде на злую судьбу. Ведь всех нас когда-нибудь кто это задавит, за исключением тех, кто в гробу.
Культурный код. Томск, Россия, мир.
Дорогие друзья, мы начинаем встречу нашего творческого сообщества клуба «Притяжение». И программу мы начнем не традиционно, не с песни, а со стихотворения. Юрий Никулин.
Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня праздник нашего президента. Президента зовут Александр Яговкин. И вот это, в честь этого праздника тут я набросал небольшой спич в день рождения Саши Яговкина. Мы познакомились с тобой не так давно. Назад 2 года, и не более того. Но со значением нас Бог послал ту встречу. Событий не бывает без причины, я замечу. С тех пор мы вместе отдыхаем в притяжении с тобой. За то, что я сейчас скажу, ручаюсь головой. Ты на гитаре мастер, и в вокале тоже. И я стараюсь на поэтов и тебя хоть быть похожим. Сегодня день рождения твой очередной. Бери гитару, песню хулиганистую спой. С восторгом слушай, как ты поешь. В припев поддержим этот праздничный балдеж. Сейчас бы в самый раз хохмить, но я серьезно нынче должен говорить. А почему, скажу вам прямо. Шутить начну, ругает мама. С днем рождения тебя, Саша.
Ну, хулиганистая песня, я вспомнил древние времена стройотрядовские. И мы там пели песню какого-то томского автора. К сожалению, не помню, как его звать. Я надену плащ и шляпу, я возьму кота за лапу, ворон скочит на плечо, что мне надобно еще. Через осень, через сад зашагаю наугад. Ла-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. По пути кого-то встречу, здравствуй, скажет, я отвечу, я с веселым пошучу, с грустным сяду, помолчу, улыбаюсь человеку, как фонариком свечу. Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Льется с неба звездный свет, тишина ночная, я волшебник или нет, я и сам не знаю. А зачем мне это знать? Завтра новый день опять. Я надену плащ и шляпу, я возьму кота за лапу, ворон скочит на плечо, что мне надобно еще. Да-да-да-да,
Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-
наша замечательная постоянная участница Инна Марухленко.
В эти первые дни сентября все острее я чувствую боль. Легкий ветер, листвою саря, на щеках моих высушил соль. Теплый день словно замер и ждет, что Господь остановит часы. Но, увы, в бесконечность уйдет день, исполненный тихой красы. Я не в силах минуты вернуть, капли счастья в руках удержать. Каждой жизни кончается путь, и начнем мы друг друга терять. В эти первые дни сентября светлой грусти струится поток, словно жизнь я теряю тебя, но услышать меня ты не смог.
Дорогие друзья, нашу встречу продолжает группа «Акварель», наша томская группа под руководством Владимира Шершова, тоже наши постоянные участники.
Улица, ула, грудь креста, с неверный эскадрон, и развивался на глазах перед ними тихий дом. Мы из аула рыжий бой, вся сбруя в серебре, сквозь руны медный огонь на перекор судьбе. Мы из аула рыжий бой, в начале октября врагов немало порубил за батюшку царя. И крестился Исаул у самого порога, и тяжело отец вздохнул.
Живой, но слава Богу!
Сына обняла, богатый стол накрыла, соседи гости позвала, гармонь заголосила. А утром в церкви Исаул святых слушал речи своим погибшим казакам. Алтарь поставил свечи, а утром светлый Исаул цветы слушал речи своим погибшим казакам. Алтарь поставил свечи.
Кто мы? Откуда? Куда мы идем? В чем мы? Зачем мы? Когда вдруг мы стали? И все, что вокруг окружает наш дом, вопросы, вопросы меня оседлали. По нашим скрижалям нас Бог создавал, подобно самому себе изначально. Тогда, значит, в самом начале начал мы были подобны ему, оптимально. И я полагаю не только на внешность. На нас он направил весь свой интеллект. Ему ни к чему торопливость, поспешность. Не потребен в подобии даже малый дефект. Да не только на внешность мы стали богами, мы стали творцами, сынами при нем, но представили, Боже, себя мы рабами, на шею Отцу все оравой с нытьем. Мы стали молиться Ему и всеславить, псалмы и молитвы Ему воспевать, а Он нас не смеет насильно заставить творить и работать, а не роптать. Всевышний, Он может все-все и вся-вся. Один лишь канон у Него бесконечный. желанием воли он с первого дня должен идти и идти нам навстречу. Единственное, этому он подчинен. Тому, что отец нас считает началом. Выбор, свобода, любовь – вот закон, служит который ему идеалом. И вот оседлает в растворе осадок. Реакции нет, не затухнет процесс. И сегодня горят миллионы лампадок. Мы проснемся, все вспомним, наш Всевышний Отец.
Дорогие друзья, нашу встречу продолжает замечательная творческая личность Александр Маслин. Он у нас сегодня впервые в клубе.
Здравствуйте. У каждого человека есть судьба. И я хочу спеть песню о судьбе.
О жизни мне, сударыня, скажи, зачем тропинки в тракты заплетаешь? Ты мне мою дорогу укажи, ведь ты судьба, и ты, конечно, знаешь. Ведь ты судьба моя, и ты, конечно, знаешь. Пришла весна, я ждал, искал, и ты пришла, красивая, навстречу. Я, как птенец, сорвавшийся со скал, в полете радость и гибель не замечу. В полете радость и гибель не замечу. Кружась то вниз, то вверх лечу, тебя касаясь крылом, а за любовь я все же заплачу. Сыра земля ты, родина и дом, сыра земля моя ты, родина и дом. В последний миг, в последний миг.
Настало время нашей постоянной рубрики «Молитва в помощь» и «Слово Писания». Сегодня я вам предлагаю такую молитву. Перед тем, как начать какое-то дело, произнесите коротко: «Господи, благослови меня во всех мыслях, словах и поступках, будь со мной и через меня». И занимайтесь этим делом. Бог, Творец реальности всех обстоятельств жизни, вас благословит. Для тела пища нам известна, это земная еда. Для души пища – это эмоции, и в том числе мы даем вам эту пищу через песни, через творчество. Это высококалорийная пища. Но все-таки человек – сложное существо, и ему необходимо еще другое питание. Питание для духа, ибо дух оживотворяет все существо человеческое. Именно у здорового духа и здоровое тело, а не наоборот. Поэтому время нашей постоянной рубрики – слово Евангелия, потому что именно Словом Божьим насыщается человеческий дух. Слушаем.
Евангелие день за днем.
Здравствуйте, с вами епископ Переславский и Иулический Феоктист. Сегодня в православных храмах за божественной литургией читается отрывок из Евангелия от Марка, стихи с 13 по 19 3 главы. Послушаем эти евангельские строки.
«И взыдя на гору, и призвах их же, хотяше сам».
Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его.
И предади его.
Абсолютно всем в Израиле было известно особое значение числа 12. Это количество сыновей праотца Иакова, который имел еще одно имя – Израиль. Само государство было названо по его имени. 12 сыновей Иакова стали родоначальниками израильских племен, или, если пользоваться языком Библии, колен. С этим числом связана и печальная история израильских колен. Уже при царе Соломоне в X веке до Рождества Христова 10 северных колен отделились от двух южных, из-за чего союз 12 колен распался на два царства – Израиль на севере и Иудею на юге. В 722 году произошла новая катастрофа. Северное царство было завоевано ассирийским царем Саргоном II, и значительная часть израильтян была уведена в ассирийский плен. Схожая судьба ждала и Южное царство. Оно было завоевано вавилонским царем Навуходоносором II в 586 году. Многие жители также были уведены в плен. Во время нашествия на Иудею был захвачен Иерусалим и уничтожен построенный Соломоном храм. А части жителей Иудеи удалось бежать в Египет. К моменту возвращения из плена народ уже не ощущал своей общности с теми, кому удалось остаться на родине, и с теми, кто пережил тяжелые времена в Египте. Когда же произошло Боговоплощение и родился Христос Спаситель, взаимное непонимание и внутренний раскол в обществе достигли своего апогея. Этому способствовала и экспансия Римской империи. Народ был разделен, но при этом верил в наступление другой эпохи, в которую произойдет воссоединение. Вера эта имела основание в пророчестве Исаии. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. В избрании Христом Спасителем для дела проповеди Царства Божия именно 12 человек нельзя не видеть демонстративного знамения народу Израиля. Этим самым Христос возвещал начало нового народа из новых 12 колен. Это еще одна сторона благовестия о пришедшем в силе Царстве Божием. Избранная Христом группа людей была очень разнородна. Мы видим в ней совершенно противоположных по своим устремлениям людей. К примеру, Матфей когда-то был сборщиком налогов, а значит, отступником и предателем. Симон Канонит, который в Евангелии от Луки назван Симоном Зелотом, напротив, был из числа непримиримых националистов, для которых было неприемлемо, какое бы то ни было сотрудничество с римской властью. Отличались 12 апостолов и по своим характерам, и по происхождению. Можно предположить, что и их осознание своей миссии было не одинаковым, что они по-разному подходили к порученному им делу проповеди. Уже само по себе избрание столь разных людей говорит о том, что следование за Христом не уничтожает и не должно уничтожать индивидуальных особенностей человека. Напротив, оно их раскрывает и наполняет новым содержанием, которое необходимо принести в дар Христу Спасителю.
Евангелие, день за днем.
Культурный код. Томск, Россия, мир.
Ну что ты, Олежек, ну маленький что ты, лиловый зрачок настороженно жив, и на отражении крошечных сосен твое отражение пугливо дрожит. Дрожат, упираясь, высокие ножки, а нежные ноздри вбирают меня. Не надо бояться, не надо, хороший, все это когда-то придется принять. Придется поверить, безумно рискуя, и в руки, которые могут дарить, и в губы, которые только целуют, а страх и желание не различить. И словно решив, если надо, пусть будет, как будто в полете над темной водой, он вытянул тело и влажные губы покорно легли на сухую ладонь.
Первый лучик зари по верхушкам скользит, Опустился на землю туман, из кедровых лесов, разнотравья лугов, к нам плывет ароматов дурман. Медом пахнет трава, манит вдаль синева, песни птиц долго эхо поет. Томский воздух лесной, он целебный такой, об широкая мерно течет. Волей дышит простор, по душам разговор, даль таежная, слезы смолы, мой колодец резной, дай напиться живой, свежей, чистой, прохладной воды. Там калитка скрипит, тихо сердце щемит, и я снова уснуть не могу. Пряный запах ночной за околицей той, по тропинке ведет к роднику. Запах сена хмельной уведет за собой в необъятную томскую ширь. Синей лентой река обняла, как рука, нашу землю родную, Сибирь.
Дамы и господа, любовь всегда побеждает, и снова песня о любви. Наверное, судьба свела с тобою навсегда. От слов твоих, любимая, кружится голова. Так значит, есть любовь, она еще жива. И мне глаза твои сказали да. О Боже, как я счастлив быть с тобой. Любить мечтать и как цветок ласкать. А раньше был в любви слепой. Теперь не надо лгать. Теперь живу, и ты со мной всегда. Как солнце по утрам, ты смотришь мне в глаза. Любимый на земле нет больше у меня. Ах, как кружится голова. О Боже, как я счастлив быть с тобой. Любить, мечтать и как цветок ласкать. А раньше был в любви слепой. Теперь не надо лгать. Теперь не надо лгать.
Любовь, а не похоть, приходит нечасто, по жизни в подарок всего лишь на раз. И дарится Богом она не напрасно, на годы, на жизнь, а не вздохи в сей час. Любить на всю жизнь — это тоже умение, кому не дано, крупно не повезло. И остается он в примитиве хотения, в инстинкт размножаться, когда заскребло. И тысячи жизней свои проживают, запутавшись в сексе, смешав с ним любовь, и в высшем значении ее не познают. Вернуться на землю придется им вновь. Не пропускают наверх без умения любовь не познавших их снова на низ. По высшему слову его мановению, то принцип вселенной, а не каприз. Любовью завернуто боготворение. Земля – это школа, где учат любви. Любовь в мироздании – это основа. Меня не поймут, кто не смог к ней прийти.
Я пришел на свидание с цветами. Там на площади всадник копьем. Нашу свадьбу планируем сами, синеглазое счастье мое. Пусть время убавит сноровку, влюбленные просят о том. Быть может, в пути остановку желанные спросят потом. Иди, иди, любимая, в объятия мои, памятью хранимая. И где глаза твои, вихрями закружится летняя жара. Тебе со мною дружится, венчаться нам пора. Ты навстречу бежала, спешила, не могла на нее опоздать. Платье новое вечером шила, о любви мне своей рассказать. Лепестки ветер сильный срывает и швыряет на платье твое. Что же всякое в жизни бывает, синеглазое счастье мое? Иди, иди, любимая, в объятия мои, памятью хранимая, и где глаза твои? Вихрями закружится летняя жара, тебе со мною дружится, венчаться нам пора. Пара-па-пам-па-пам-па-пам, пара-па-пам-па-пам-па-пам, пара-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам, пара-па-пам-па-пам.
Дорогие друзья, продолжает нашу творческую встречу Александр Яговкин.
Три сестры, три создания нежных, в путь далекий собрались однажды отыскать средь просторов безбрежных тот родник, что спасает от жажды. И отправились в дальние дали, по дороге бредут, как и прежде. Имя первой — любовь, а вторая — мечта, и надеждой третью звали. А любовь покоряла пространство, все стремилось к изменчивой цели, но не вынесла непостоянства, и ее уберечь не сумели. И осталось сестер только двое, по дороге бредут, как и прежде, и пускай вновь и вновь умирает любовь, остается мечта и надежда. А мечта, не снижая полета, до заветной, до цели достала, а достав, превратилась во что-то, но мечтой уже быть перестала. И осталась надежда последней, по дороге бредет, как и прежде. Пусть умрут вновь и вновь, и мечта, и любовь, остается в живых лишь надежда. А сегодня окончены сроки, всем обещано дивное лето. Отчего же мы так одиноки? Отчего нас разносит по свету? Даже в самых далеких пределах одного я прошу, как и прежде. Пусть умрут вновь и вновь и мечта, и любовь, пусть меня не покинет надежда.
Хочу сказать о вере я, во что, в кого и как мы верим. Да Бог всему и вся судья. И в этом спору нет, я верю. Я верю в то, что призывает он любить друг друга непременно, но вот совсем не верю я в экстаз входить самозабвенно и каждодневно уверять в любви к нему конца не зная, иконы строем лобызать, поклоны бить, псалмы читая. Не может столь высокий ум прийти к такому примитиву и создавать тебе, себе триумф за то, что сверхвысок по чину. Не верю, чтобы он желал, чтобы мы рабами обзывались, подобострастно в тон попам, встав на колени, унижались. В поклоне низко наклонясь, бить лбом об пол молитвы, притом размашисто крестясь, просить о милости охрипши. Мы люди все, его создали, он не мог создать рабов, и дал нам разум, волю, знания и землю, наш чудесный кров. Мы же дошли до примитива, включили рабскую модель. Как дети молимся плаксиво, он ставит нам другую цель – чтоб мы соратниками стали, как повзрослеем, подрастем, чтоб строить вместе с нами вселенную, наш общий дом. Создатель попытался сделать из нас соратников, богов, чтоб вместе с ним парсеки мерить, а мы погрязли в зыб грехов. Нам Бог поставил сверхзадачу – освоить дальние миры, и мы бы справились, тем паче, коль были мы бы не рабы, Не в Бога я, а Богу верю. А вот к религии, с религией борюсь. Там лицемер на лицемерии. Я правду отыскать стремлюсь. И вот на этом фоне, вы знаете, появилась еще и вот такая молитва. Откуда взялась, сами послушайте. Господи, она такого гражданского содержания. Господи, укажи мне дорогу истинного пути. Дай мне, Господи, Создатель, Отец истинного знания и ответственности. Помоги спасти погибающее человечество, погруженное в разврат, бессмысленность и никчемность. Дай в разум огонь божественного просветления. Позволь преодолеть ступень животной самости и помоги в поиске благости в грязи и под ногами. Позволь поднять взор вверх в безграничье Твоего творения и стать соратником в защите торжества Твоего. Мы созданы Тобой, чтобы не распевать бесконечно и лицемерно хвалу Тебе, но создал Ты нас для того, чтобы в противоречиях, заботах и испытаниях борьбы и единства добра и зла закаляли мы души наши и приходили к Тебе не молитвами и покорностью, а делами и инициативой во имя и во славу Господа и добра. Позволь нам беспрепятственное общение с Тобой повсеместно через Сына Твоего, Бога нашего, Иисуса Христа. Аминь.
Каждый человек на планете, ну, наверное, ищет или хочет найти свою половинку. И вот написал стих по этому поводу. Моя любовь во мне дремала много лет, и никакие взоры ее не согревали. Я испытал по жизни много бед. Она проснулась, ее тихонечко позвали. Она спала, а ею любовались, не смея потревожить чуткий сон. И вот нежданно с губ слова сорвались, и в первый раз сердца забились в унисон. Любимый мой, ждала тебя я годы, жизнь прошла, теперь я увидаю, приду к тебе, родной, из непогоды. Прощай, родной, я все тебе прощаю, ты живи, с тобою оживаю, в твоих объятиях вновь 17 лет. Непрожитую любовь я возвращаю, ты рядом, нет разлуки, нету бед.
Александр Яговкин.
Я позволю себе немножко пошутить вместе с Владимиром Высоцким и продолжить тему о добре и зле, о жизни и смерти, но немножко в шуточном виде. Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье, трое везли хранить одного. Все и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал. Громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник в лоб лобызал и брезгливо плевал. Все приложились, и только покойник так никого и не поцеловал. Тут грянул гром, ничего не попишешь, силам природы на смерти плевать. Все разбежались под плиты и крыши, только покойник не стал убегать. А что ему дождь? От него не убудет. Вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережают клейкий ярлык, отметка на лбу. Ах, ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу. Слышу упрек, он покойников славит, да нет, я в обиде на злую судьбу. Ведь всех нас когда-нибудь кто-то задавит, за исключением тех, кто в гробу.
Нет, не бывает бесконечным счастья, то басня для бездельников о нем. Как солнце над пустыней без ненастья все выжигает и становится огнем. С утра до вечера смеяться, улыбаться, и ничего не нужно, кроме благ. Но на земле за это нужно драться, немедля устранять перекосяк. Не знаю, что нас после смерти ждет. Возможно, нет, возможно, райская дорога. Уверен, это правильный вопрос-ответ. За все придется отвечать. И очень строго. Жизнь нас готовит, учит, чтобы быть в том мире, где пирует вечность. Я не хочу у счастья иждивенцем жить, сидеть на облаке с улыбкою беспечно.
Культурный код. Томск, Россия, мир.
История о том, что 10 лет назад, в феврале 2008 года, Косово объявил независимость, и это одно из уникальных непризнанных государств на территории Европы. Но главный твист заключается в том, что на территории непризнанной, полупризнанной республики Косово находится еще несколько, как это правильно сказать, анклавов.
Ну, там есть анклавы, а есть просто такие территории.
Сербских территорий, которые считают себя сербами. Люди, которые там живут, говорят на сербском языке. У них другая вера, да, они не мусульмане. Они очень оппозиционно относятся и к властям Косово, и к жителям Косово, ко всему косовскому, что вообще есть. И при этом, как бы было бы логично предположить, не уезжают из Косово в Сербию, потому что это их родина, и они считают, что они никуда не должны уезжать, а, собственно, это косовары должны куда-нибудь подальше уехать.
Я тебя сразу поправлю, там много хитростей и много тонкостей, но слово «косовар», оно как бы в равной степени относится и к сербам, которые живут в Косово, и к албанцам, которые живут в Косово. Это как бы такая, да, попытка создать некую, вроде как россиянин, да, некую надидентичность, наднациональную идентичность.
Да, а как же называются албанцы, да?
Албанцы,
да. Просто...
Косово живут сербы и албанцы.
И вместе они называются косовары.
Да, но нет, они так не называются. Многие хотели бы, чтобы они так назывались, но это слово есть, но оно очень, очень мало что представляет.
Слово «косовар» отлично демонстрирует то, что я хочу сказать, что это уникальная какая-то территория в Европе, и мы про Европу привыкли думать, что все конфликты такого рода здесь решаются довольно мирно, и, я не знаю, какими-нибудь референдумами, каталонскими, значит, этими референдумами, максимум, что там есть, ну, там, пара человек в... где-то там в тюрьме, в бегах и так далее. А это совершенно другое как бы пучок таких противоречий, которые, конечно, у нас в голове, и почему для меня это еще история какая-то тоже существенная, потому что у нас в голове это, конечно, все рифмуется еще и с Абхазией и Южной Осетией, и это тоже 2008 год, и в этом смысле параллель там еще как бы более существенный, и люди из Абхазии и Южной Осетии как раз и говорят в Европе, вот посмотрите, вы же Косово, да, выделили независимость, вот и мы так же хотим. Костя отправился в путешествие сначала в Косово, где живут албанцы, потом в Косово, где живут сербы, и понаблюдал эту жизнь со стороны и о том, как между этими территориями устроена торговля, экономика, отношения и так далее.
С одной стороны, действительно, мы привыкли, что в Европе все мирно и цивилизованно и по-европейски, но это Югославия. И Югославия – это гигантское исключение из того, что происходило в Европе. Первые войны, серьезные войны 90-х, первые постсоветские, скажем так, серьезные войны – это Югославия, и это десятки тысяч беженцев, тысячи жертв и так далее. Я с одной своей нынешней приятельницей из Прищтины, как раз мы об этом разговаривали, и так, полушутя, сравнивали там наш социализм и их социализм, Сталина и Тита. И эта девушка, очень умная, толковая журналистка, которая, кстати, из семьи албанских коммунистов. Ну, то есть у нее такой бэкграунд. Она совершенно не имеет отношения ни к какому албанскому исламу, ничего такого. Она вот из семьи социалистической такой албанской интеллигенции. И она мне говорит, вот понимаешь, у нас социализм был, в отличие от вашего, довольно расслабленный. Мы могли там за границу ездить, у нас были западные вещи, то есть все, пятое, десятое. Вообще, как бы наш социализм – это не то, что ваш социализм. И я как бы сразу на это замечаю. Да, только было расслаблено, а потом как-то резко нет. И я вижу, что она начинает, как бы, вот у нее тоже меняется лицо, и она говорит, да, вот и думай после этого, да, какой социализм лучше. Тот, который страшный, но потом аккуратно, мирно, более или менее мирно распадается, или тот, который вот такой приятный, с человеческим лицом, а потом начинается резняк на 10 лет и на всю страну.
Я специально оставлял эту цитату на потом, но давай начнем с нее. Значит, вот есть такая цитата, один из героев твоего текста говорит, только социалисты и пытались нас подружить. Имея в виду, на самом деле, кажется, более общий контекст не только албанцев с сербами, но и вообще на территории Югославии.
Конечно.
Вот этот вот концепт Югославии как единой страны – это полностью социалистическая идея? Или это идея исключительно Тита?
Я бы так не сказал. Я бы сказал, что, в принципе, идея югославского единства, она, разумеется, докоммунистическая, она еще вполне в конец 19-го, начало 20 века уходит корнями. Эти страны, которые были кто под Турцией, кто под Австрией, как известно, после Первой мировой получили какую-то независимость, и вот тогда же появилось первое государство, которое объединяло сербов, хорватов и словенцев. То есть идея как бы транснациональная, идея Югославии как союза нескольких государств, которые объединяют, в которых живут люди, которые могут быть, не знаю, говорить на разных языках, на разных диалектах одного языка, исповедовать разную религию и так далее, она в целом, конечно же, не социалистическая, она досоциалистическая. Но идея Югославии как то государство, как государство, которое существовало в Европе после Второй мировой войны, это, конечно же, идея социалистическая. Это идея, которая уходит и в события войны очень сильно, она очень завязана на югославских партизанах, которые, ну, это вот такой большой национально образующий миф, как это люди, которые сами освобождали свои территории от фашистов. Там Красная армия там помогла с Белградом хорошо, немцы там сильно оккупировали Хорватию плохо, но так или иначе, это история народов, которые вот в борьбе против фашизма объединились.
И вот эти партизаны, они тоже были мультинациональные отряды, да?
Да, да, они были из разных частей Югославии, скажем так. Вот. Там все было, конечно, не без проблем, потому что про хорватов во время войны я уже чуть-чуть сказал, и, в общем, всем известно, что там был профашистский режим Усташей. И там было много проблем, вплоть до геноцида, истреблений, там, чисток тех же самых сербов и так далее. И идея социалистической Югославии, она, как мне кажется, очень сильно нуждалась в том, вернее, даже не нуждалась, да, а строилась на том, чтобы преодолеть вот это вот наследие Второй мировой войны, придумать какую-то систему, в которой все эти разные народы могли бы уживаться. И в этом плане социализм, и вообще, это, может быть, и удачный был выбор, да, это система, которая на тот момент казалась довольно современной, на тот момент казалась вполне морально, ну, очевидно, да, они были носителем некоторой моральной уверенности, они победили фашизм, они победили некое зло. И социализм, это модель, которая помогает как минимум религиозные барьеры очень легко преодолеть, да, потому что религия отводится на второй план. Там не было такой борьбы с и там насаждением атеизма, как в СССР, церковь в разных там частях какую-то роль вполне играла. Однако социализм позволяет какие-то совершенно другие, да, светские, интернационалистские, наднациональные истории вывести, ну, на
передний план. Я как раз хотел сказать, что в основе, да, социализм все-таки лежит интернационализм, ну, в основе социализма как идеи, да, не конкретных его применений. Скажи, а вот судя по тому, что ты говоришь, на этих территориях должны остаться люди, которые скучают по Югославии или хотят, ну, возвращения, в кавычках скажу, порядка, да, вот титовского порядка.
Безусловно. Безусловно. Очень большое количество людей, насколько я могу судить, вспоминают о Югославии с ностальгией и вспоминают как о чем-то хорошем и правильном, что было. Ну, но в Косово это не так.
А, да, вот как раз я хотел сказать. Что и мусульманское население тоже.
Разное. Я тебе уверяю, что разное. То есть я бы не делал никаких... Я бы здесь не проводил ни религиозных, ни даже национальных границ. Просто Косово немножко отдельная история. Это именно борьба за независимость от Сербии. То есть это не борьба против Югославии. Да, это вот именно вот такая очень национальная штука. Это люди, которые хотели свое государство и при Югославии, которые потом ценой довольно значительных усилий и ужасов, безоценочно сейчас, это государство получили, очень рады в массе, что у них это государство есть. Это государство тоже не беспроблемное, оно, не знаю, бедное, коррумпированное, связанное с преступностью, судя по всему, во многих местах, но у них вот это вот свое. Поэтому здесь я бы не искал людей, которые прям сильно ностальгируют по Югославии, среди косовских албанцев, по крайней мере. Среди сербов, конечно, такие люди есть.
Давай вернемся к этой социалистической идее, да, а вот Тито сумел объединить Югославию и так, что, да, сейчас многие от нее вспоминают, как ты говоришь, с некоторой ностальгией. А это, как ты думаешь, ты сказал, что это была отчасти, ну, значит, неплохая идея, но мне почему-то кажется, что и силы личности, фигуры довольно существенные, что после него все начало более-менее, ну, распадаться.
Безусловно, только Тито помер, все это и развалилось. И опять же, я не такой большой знаток биографии Тита и там его личности и так далее, но насколько вот можно судить по поверхности, ознакомившись с темой, да, для Тита этот мотив объединения и борьбы с любыми проявлениями национализма, независимо от того, он сам был там намешанных, ну, в основном славянских кровей, если я не ошибаюсь, для него в этом смысле одинаковые были все. То есть он одинаково жестко пресекал любые попытки в любой части страны, в любого народа, как-то выбиваться из этой интернациональной, интернациональной, ну не скажу тюрьмы, да, но из этой интернациональной конструкции. Как только он умер, еще 10 лет продолжалось некое вот такое межвремение, они пытались там ротировать президентов на каких-то там основаниях, какой-то там президиум, политбюро, что-то такое, где все должны были быть равно представлены по очереди принимать решения и так далее. Но на самом деле уже даже вот как только это все началось, все лидеры югославских республик, разумеется, социалистические лидеры, они из югославских социалистов начали довольно быстро превращаться в национальных политиков просто разных югославских республик. И очень многие в Сербии переживают, что пока югославские, там, не знаю, боснийские, славянские коммунисты заботились о своих маленьких, ну, меньших, скажем так, да, республиках и о своих народах, сербские продолжали заботиться только об общей Югославии. Ну, понятно, что идея спорная, но такое восприятие немножко болезненное, оно есть.
Про памятник. Расскажи про этот памятник немножко.
Слушай, это вообще прекрасная штука. Это, к сожалению, я с этим памятником познакомился в самый последний день своей командировки, но это знакомство очень помогло мне, ну, как-то, да, поставить все кусочки пазла на место, потому что, ну, метафора понятная и очень-очень, конечно же, и довольно точная. История такая. Город Митровица, древний город в Косово, такой лесистый, и раньше был довольно большой. Сейчас он поделен пополам. После 2000 года, после войны, там все было очень неспокойно, и даже после заключения мира там продолжались этнические столкновения. В общем, в итоге северная часть осталась за сербами, и там не живут больше албанцы. Южная большая часть осталась за косовскими албанцами, и там больше нет сербов. Северная часть, она, в общем, довольно такая, ну, довольно неприглядная. То есть, вот даже в отличие от других городов Косово, она выглядит не очень обустроенной, скажем так. Памятников, вообще архитектуры и чего-то такого красивого там очень мало. Там есть вот 13 века, если я не ошибаюсь, храм святого Дмитрия, в честь которого город, собственно, назван. И прямо храм стоит на холме таком лесистом, красивом, и прямо над ним возвышается такая колоссальная социалистическая такая монументальная штуковина. Тут две такие серые металлические колонны, которые перекрыты сверху вагонеткой. То есть поставлено это так, чтобы это было видно отовсюду. И я думаю, что то, что это поставлено над, прямо над храмом, это, в общем, тоже замысел.
Две колонны, перекрытые вагонеткой.
Да.
Вагонеткой?
Вагонеткой шахтерской. Ну, там всегда там памятники в этих местах. То есть это памятник шахтерам, он так называется. Построил его Богдан Богданович, знаменитый вполне югославский архитектор, сам бывший партизан. И вот он хотел таким образом увековечить не только единение албанского и сербского народов, каждая колонна вот из двух, это одна колонна – это албанцы, вторая – сербы, а вагонетка – это, дескать, вот сплотившая их труд и борьба с фашизмом, главное, это антифашистский памятник. Богданович построил два десятка монументов, очень известных, и они почти все посвящены борьбе с фашизмом. Вот, памятник этот построили в 1973 году, через год Косово получило права автономии в составе Сербии, Югославской Сербии, а через 10 лет там, в общем, уже началось вполне уже отчетливо начинался конфликт.
Но памятник стоит.
Памятник стоит, и сперва он людей, разумеется, раздражал, но сейчас все говорят, что, ну, просто памятник идеи, который, в общем, не суждено было сбыться. Это вот как раз к вопросу о том, как социалисты пытались подружить сербов и албанцев.
Здорово, давай перейдем к еще одной цитате. Тоже это один из спикеров, с которым ты общаешься, говорит: «Страна постоянного страха и недоверия». Постоянно. Когда ты находишься на сербских территориях Косово, у тебя действительно есть какое-то постоянное ощущение страха и недоверия и какого-то, ну, какого-то неспокойствия? Или это все-таки немножко преувеличено? Как тебе? Какие у тебя личные впечатления?
Когда ты приезжаешь туда как иностранец, ты не чувствуешь никакого страха и недоверия. Ну, в смысле, это довольно любопытное место. Это не самое простое место. Там очень сложные взаимоотношения. Возможно, там есть какие-то небезопасные места, я в них не попал. В общем, в этом смысле ничего такого. То есть я, как приехавший туда журналист, не чувствовал никакого недоверия, никакого страха. Но, безусловно, эта фраза очень хорошо описывает то, что войны там нет, но и мира там тоже нет. Это место, где по-прежнему живут и даже уже не пытаются особенно... Я бы сказал, что особенно не пытаются ужиться представители двух народов, которые предпочли бы этого соседства не иметь. Да, конечно, все вот эти усилия, которые сейчас происходят там, по интеграции, по попыткам там, какого-то там распространения политического административного устройства Косово на сербские территории, которые как бы номинально в Косово входят, это все не про примирение народов. Это все про то, чтобы решить территориальный спор, чтобы и Сербия, и Косово могли потом спокойно идти в Евросоюз.
Евросоюз более-менее все-таки не знает, что с этим делать. И какая-то у него очень пассивная в этом смысле позиция. Ну, как бы сами они как-нибудь там разберутся. Хотя понятно, что ответственность на Евросоюзе тоже довольно большая, учитывая, что это страны, близлежащие к Евросоюзу и, возможно, скоро, которые в него войдут и так далее. Люди там относятся к Евросоюзу, к какой-то абстрактной власти в Брюсселе.
Во-первых, для Евросоюза это, наверное, не ответственность, а в первую очередь колоссальная головная боль. Очень проблемное, очень небезопасное место. Как эту проблему Евросоюз решает? Ну, как умеет. Он пытается всех усадить за стол, пытается строить мосты, которые бы там, да, вот в Метровице через реку Ибр есть мост, который на день построен французскими военными. Его хотели назвать мостом дружбы, разумеется, потому что мост — это же метафора объединения. Так его, в общем, мостом дружбы его и не назвали, и вместо объединения он, конечно же, символизирует разделение гораздо больше. Это граница, за которую без необходимости лишний раз ни те, ни другие стараются не заходить. Вокруг моста парк мира.
Как люди относятся к Евросоюзу внутри вот этих сербских объединений, внутри Косово?
Слушай, честно говоря, ни в одном разговоре с сербами я не слышал никакого такого, знаешь, как привыкаешь в некоторых местах, типа вот Брюссель, типа очередная диктатура, они будут мне объяснять, какой у меня мощности должен быть тостер, и вот это вот все, что они любят.
В каких это местах, что интересно,
Англии, например, что они любят сторонники Брекзита. В Косово, как бы в Косово-Косово, которое албанское, которое контролируется Приштиной, свое отношение к международным, в принципе, международным организациям. Международные организации по-прежнему в Косово довольно значительную роль играют. Там есть и силы безопасности KFOR, которые там по-прежнему присутствуют, и там буквально до пару недель еще назад была миссия Евросоюза, которая занималась полицией, прокуратурой, расследованиями и все такое. И она, в общем, довольно много полномочий. Это миссии, чье решение может, например, казаться более значимым, чем решение местных каких-то органов власти. То есть международные учреждения в Косово по-прежнему определяют довольно серьезную часть жизни. И, ну, как-то люди к этому относятся как... Я бы даже не сказал, как к неизбежному злу, а просто как к части реальности. Журналисты, с которыми я говорил, они, например, очень рады, что в Косово существуют независимые СМИ, которые существуют на деньги, все на грантовые деньги, американские и европейские. Им кажется, что если бы этого не было, то в Косово ситуация свободы прессы была бы как в Сербии. То есть местные власти, вполне себе косовские, да, албанские, они бы подчинили, как в Сербии это происходит, в значительной степени поставили бы под контроль все СМИ. Привело к появлению новых проблем. Что касается сербов косовских, ну, как бы главное настроение, которое там есть сейчас, это разочарование во всех лидерах, учреждениях и организациях, которые могут как-то защитить их интересы. И речь не идет о том, кто прав, а кто виноват в косовской войне. Очень много людей с обеих сторон наломали очень много дров, и преступления военные были на совести и тех, и других. И там в случае с сербами это была полиция югославская, в случае с албанцами квазимилитаризованные группировки и так далее. Косовские сербы сейчас чувствуют себя очень угнетенными. Они не ощущают поддержки ни от Белграда, ни от Сербии, ни от Брюсселя, ни от Москвы. Это люди, которым кажется, что их, вот, как бы, что их оставили. И когда надо, те другие третьи прибегают, как бы, вот к этой карте. Белград там одного может добиваться.
И разыгрывают ее как-то, да.